люблю Россию, поэтому никогда не было мысли об эмиграции. Но сейчас...
Пожалуйста, мне нужна страна, чтобы туда уехать прямо сейчас.
Хватать чемоданы, паковать детей в подгузники.
Я смог улететь на последнем рейсе на Кипр.
Короче, мы все в ужасе.
Всем привет! Это подкаст «Живи там хорошо», подкаст об опыте жизни в другой стране. Это наша такая стандартная вводка, звучит совершенно иначе. И сегодня в этом выпуске мы говорим о тех, кто экстренно уезжает сейчас из России, экстренно решил эмигрировать. И о нас с вами, о людях, которые уже давно уехали из страны и следят за происходящим издалека. Мы — это я, Даша Полыгаева, я живу в Дубае.
Я Даша Жук, я живу в Германии.
Даша, расскажи, ты территориально, даже географически ближе к событиям, ближе к тому, что происходит в Европе. Как в Германии, как из Германии воспринимается?
Знаешь, сказала бы, наверное, одним словом, как фильм «Катастрофа».
Да.
А ты думала каким-то другим словом?
Да.
Ну да, каким-то другим словом хотелось бы сказать, но в целом, как фильм «Катастрофа», за которым ты, находясь в Германии, наблюдаешь по телевизору, смотришь этот фильм по телевизору, но в котором ты сам невольный участник происходящего. Очень тяжело переживается от того, что ты далеко от родителей, от близких, от родственников, от друзей. При этом действительно территориально близко к Украине, и все это воспринимается супер как-то лично. Но мне кажется, неважно, где ты находишься на самом деле, если ты из России и ты адекватный, ты не можешь иначе это воспринимать. Я хотела лететь в Россию в марте на мамин день рождения. Как раз собиралась покупать билеты в конце февраля. Вот как раз в тот день, когда я думала про это. И теперь даже не знаю, когда мы увидимся, но надеюсь, что все-таки как-то быстро это все удастся погасить. Первые дни вообще было невозможно ни о чем думать. Ну, то есть не только мне, но всей нашей немецкой семье, Филиппу, его родителям, брату, дедушке. Мама Филиппа плакала при мысли, что гибнут люди с обеих сторон, с украинской и с российской. Думала и про наших... молодых солдат, которые, возможно, там часть из них оказались не по своей воле. А при этом у меня очень много поддержки именно в моем ближнем кругу. Все поддерживают, все говорят, что русские — это не Путин, Путин — это не русские. Разделяют решение нашего лидера и нации, и меня это, конечно, очень сильно поддерживает. Вообще у нас родственники в Украине еще есть. Вот жена моего брата, она украинка, родом из Донецка, и ее двоюродные братья там живут, и один из них сейчас присоединился вот к украинской армии. В общем, все очень за него переживаем и за тех, кто там сейчас. Тяжело.
Да, это, конечно... Да, мы все с трудом, да, следим за тем, что происходит. Я-то вообще, получается, что как-то очень далеко нахожусь. И, знаешь, а все равно нет ощущения, что это на другой планете происходит, конечно, потому что я всегда следила за новостями из России. Но у меня есть, конечно, такой диссонанс, когда я читаю новости, а потом выхожу и вижу там солнце, море, пальмы, красивые машины, счастливых людей. И, конечно, это прям совсем диссонанс. В России-то я представляю, сейчас погода какая, то есть атмосфера довольно мрачная наверняка и в обществе, и на улицах. И это как-то, в общем, соответствует событиям, которые происходят. Но здесь, конечно, есть такой контраст. Я поймала себя на том, что иногда я боюсь говорить на русском языке в каком-то общественном месте, там, где... много-много людей, да, могут быть разные туристы. Мне прям некомфортно. Я не хочу, чтобы другие люди думали, что я имею к ней какое-то отношение. Боюсь, потому что боюсь встретить украинцев, ввязаться в какой-то конфликт, да, в словесный, особенно когда я с ребенком, например, и что мне придется извиняться перед ними за решения, которые я не принимала и не поддерживаю. Mm-hmm. Это все так очень тяжело. У нас тут близкая подруга из Украины, из Киева. Она здесь живет. Ее мама в Киеве, ее бабушка с дедушкой в Киеве. Мы с ней общаемся, она в полном шоке, естественно, что ее друзья сидят в бомбоубежищах. И она очень часто пишет о том, что происходит. Вот на днях она писала, что у ее мамы не было питьевой воды. И, видимо, магазины были закрыты. Я не знаю, в чем конкретно была проблема, да, были закрыты магазины, и, может быть, они не выходили, да, боялись выходить из дома. И она пыталась им как-то организовать доставку питьевой воды. Ну, в общем, это все так прям очень тяжело. И еще мы как-то что тут у меня родители гостят, и хочется с ними, естественно, проводить время, водить их по каким-то туристическим достопримечательностям, и ты это делаешь, да, с другой стороны, ты постоянно новости обновляешь, то есть это прям так неприятно, и мы ходили тут в кафе одно, тут открыли кафе в пустыне, и Маша, моя дочка...
Кафе в пустыне.
Да, да, очень... приятно, так красивое такое место. Мне кажется, как-то неуместно сейчас такие фотографии выкладывать, может быть, когда-нибудь выложим. Она начала играть с мальчиком маленьким, и у мальчика был, мальчик был с мамой, и мама говорила с ним, ну, я чувствую, это какой-то такой восточноевропейский язык, но я, честно говоря, не очень просто в них разбираюсь, и я даже могу и украинский не распознать. И я прям, боже мой, вот сейчас, если они из Украины, вот это будет очень тяжело. В общем, оказалось, что они из Болгарии, и как-то мы разговорились, и она начала говорить про то, какой это ужас. И она мне сказала, я сказала, что я из России, она сказала, oh, I'm so sorry. То есть она разделяет, как и многие, да, разделяет россиян, отделяет от власти в России. И она говорила про то, это какой-то ужас и кошмар, и про то, что нам приходится проходить через что. Сейчас же в Дубае проходит экспо, вот, кстати, последние месяцы. Она сказала, что там был российский павильон, он был очень-очень популярный, вообще на экспо огромные очереди. И когда она там была, там никого не было. То есть люди просто перестали туда заходить. Mm-hmm. И она тоже говорила, что это, ну, безумие, да, что там, не знаю, выставка, какое она имеет отношение к действиям властей, да, к действиям Кремля. Ну, как бы эта выставка представляет Россию, может быть, для многих людей это, конечно, ну, такой знак протеста, да, с их стороны. Но в целом, да, она очень-очень сочувствовала. И еще к вопросу о том, как люди, да, иностранцы, люди в разных странах воспринимают нас и воспринимают то, что происходит. Мне написал мой коллега, у которого я жила в Америке, когда я стажировалась там. Он работает на американском радио в Колорадо, и он мне просто написал, мы не то чтобы часто общаемся, но он мне написал «Привет, просто хочу тебя обнять, типа посылаю тебе обнимашки из Денвера». И было прям, знаешь, то есть он никаких вопросов не задавал, ничего, просто такой знак поддержки тоже, то, что человек видит разницу между тем, что делает государство и людьми, которые живут в этом государстве.
Угу. Очень, очень приятно. Ты знаешь, я для себя этот вопрос решила так, ну, по крайней мере, сейчас, потому что я лично не сталкивалась с какой-то агрессией, неприятием на улицах, и, возможно, мне сейчас просто об этом говорить, а если я столкнусь, то уже будет как-то иначе. В общем, я решила для себя вопрос так. Я живу в Германии. У Германии у самой есть исторический опыт войны, который был не так давно, 70 лет назад, и немцы, как никто другой, должны понимать, что не каждый немец, живущий в то время, да, это Гитлер, не каждый белорус — это Лукашенко, не каждый украинец — это Янукович, не каждый русский — это Путин. То есть это люди, которые сами переживали нечто подобное и неприятие по отношению к себе. Мама моего мужа рассказывала мне, что когда она была молодой девушкой, она была в Британии, жила в Британии, и как-то ее пригласили на какую-то вечеринку, и там были евреи, и они услышали ее немецкий акцент и попросили ее уйти с этой вечеринки, и она ушла.
Ужас. Это какой год был?
Слушай, ну она, сейчас скажу, 60-го года рождения, если ей было лет 18, 78-й, конец 70-х, да.
Ну, то есть где-нибудь в 80-х. Да, да, конец, ну,
да, да, то есть человек родился после войны. Да, да. И поэтому, когда я ей рассказывала про то, как одна из моих подруг попала в такую вот ситуацию в Европе, когда ее попросили выйти из помещения, услышав ее русскую речь, она тут же вспомнила эту свою историю, и у нее лицо было такое, знаешь, ну, очень какое-то сопереживающее. То есть I was there. Я знаю, как это, да. Вот. И я решила для себя так, что я хочу общаться с людьми, которые мыслят критически, которые не смешивают, которые разделяют, которые понимают. А если кто-то считает, что это вся нация устроила и все русские одинаковые в этом виноваты, ну, наверное, мне с такими людьми не по пути.
Да. Я с тобой согласна. Еще то, о чем мы хотели поговорить в этом подкасте, это невероятная какая-то волна эмиграции из России. Я знаю, что многие жители России прямо сейчас пытаются найти какие-то способы уехать из страны, хотя с каждым днем их становится как будто бы все меньше, да, когда запрещают перелет российских самолетов в Европу, например. Помнишь, мы с тобой много рефлексировали, когда запускали этот подкаст, о том, что ну, вот наш подкаст, он про опыт жизни в другой стране. Вроде бы как такого понятия, как эмиграция, уже не существует. Мы не в Советском Союзе. Это устаревшее понятие, мы даже как-то дискутировали, да, потому что многим как-то не нравилось это слово «иммигрант», что это что-то есть, какой-то флёр у него, угу. Как будто бы все возвращается назад, да?
Да,
это понятие возвращается к какому-то своему исходному значению. Я в своей ленте...
Причем буквально за пару дней,
да,
это произошло.
Да, за последнюю неделю.
Да, за один день, да.
Это такое понятие, как иммиграция, возможно, возвращается в нашу жизнь. Вот сегодня об этом мы хотим поговорить, послушать истории разных людей. Я буквально каждый день вижу в своей ленте посты наших знакомых, друзей, коллег о том, что они уехали из России. Давай послушаем одну из таких историй.
Давай.
Всем привет, это Денис Катаев. Все, кто меня знают хорошо, помнят, что на протяжении многих лет я говорил, что моя мечта уехать из России, уехать во Францию. Действительно, этого хотел, но постоянно что-то останавливало. В итоге случилось самое страшное, необратимое. Обратной дороги нет. Оставаться независимым журналистом в России невозможно. Тебе за это грозит либо срок до 20 лет за госизмену, либо за распространение фейковых новостей о той самой военной операции. Но это стало просто опасно для жизни, опасно для будущего, и пришлось сделать срочный выбор. И выбор это делался буквально в прямом эфире после последнего моего эфира на «Дожде» в прошлую субботу. Я с моим коллегой Богданом Бакалейко сел, и мы начали анализировать то, что происходит, и приняли совместное решение, что надо уезжать, кто куда смог. И буквально вот за ночь, с субботы на воскресенье, было принято это решение. Срочно, не просчитывая ничего. Я смог улететь на последнем рейсе на Кипр, после этого и весь Европейский Союз, как мы знаем, закрылся для России. Небо было закрыто, мой был, получается, последний самолет. Временно я остановился на Кипре. Дальше, конечно же, планирую двигаться в сторону Франции. И я не хочу отказываться от российского гражданства из-за этого прецедента. Я не хочу просить политическое убежище. Я уехал из страны вынужденно. Временно, я надеюсь. Поэтому я хочу именно рабочую визу запросить и работать журналистом, работать режиссером, документалистом. В общем, реализовывать свои проекты. В данный момент из Франции. А дальше посмотрим.
Да, это был наш коллега и друг Денис Катаев, с которым я 7 лет проработала вместе на телеканале «Дождь». И вот когда Денис уехал...
По требованию властей мы должны сказать, что «Дождь» признан иностранным агентом в России.
«Дождь» признан иностранным агентом, да. И Денис сейчас в безопасности в Европе. И я, когда об этом узнала, мы списались, я ему написала, что «Денис, я очень рада, что ты в безопасности и очень... Буду рада тебя увидеть. Мы договорились, возможно, встретиться, потому что мне не так далеко до Франции, а он собирается там быть. Mm-hmm. И вообще приятно слышать, что Денис как-то в конце дал какую-то, знаешь, вот такую вот нотку, лучик оптимизма. Он, мне кажется, всегда такой был оптимистичный и сейчас остается, несмотря ни на что. И я сейчас на связи со многими своими друзьями. Знаешь, это вот такое ощущение, что ты в каком-то страшном сериале находишься, в странном фильме каком-то, когда я все время себя спрашиваю, это правда происходит сейчас с нами? Или я сплю, или мне показалось. И друзья мне вот буквально вот пишут, что вот я сейчас там иду на самолет, или я прилетел, а я пакую чемодан. И это какое-то все сюр, Даш.
Да, все чатики превратились в эмигрантские чатики.
Угу, да. А у моей близкой подруги, с которой мы знакомы 1000 лет, еще с университетских времен, мы вместе учились на журфаке МГУ, а у нее вообще совершенно какая-то невероятная история срочного переезда, отъезда из России. Дина давно себя чувствовала в Москве как будто бы не на своем месте. Ей все больше и больше не нравилось то, что происходило в России. И она в ноябре прошлого года приняла решение уезжать, но планировала подойти к этому как-то осознанно, с планом, все продумать. У нее была опция переезда на учебу. Она нашла программу учебы в Швейцарии за 1000 евро в год. Вот. Но когда 24 февраля Дина решила действовать немедленно.
В
Привет еще раз.
Юля, привет, дорогая. Я счастлива, что мы здороваемся друг с другом уже.
Приветствую тебя
на европейской земле.
Да, хотела сказать, приветствую тебя на европейской земле. Как ты себя чувствуешь? Потому что я так понимаю, что эмоции все время меняются, и мы с тобой все время на связи эти дни, и я слышу по голосу, по твоему, что очень много смешанных чувств у тебя.
Да, смешанные чувства — это самое точное определение. Как я говорила, наверное, как при потере близкого человека ты, что слезы сменяются каким-то безудержным там смехом неадекватным и вот какой-то такой радостью необоснованной. Вот здесь примерно такие же чувства, потому что я вчера 27 февраля, последним рейсом в Будапешт. Сейчас, кстати, расскажу немножечко подробнее про это и какой-то такой радостью осознания, что я уже в Европе сегодня. Что касается отъезда, да, я считаю, что если действительно человек сейчас, находящийся в России, чувствует, что он не сможет жить с таким уровнем цензуры, пропаганды, наказания за измену родины сумасшедшими либо тюремными сроками от 20 лет, либо смертной казнью. И страшно даже произносить вслух эти вещи, потому что до сих пор кажется, что это невозможно в наше время. Если чувствуешь, что действительно тебе там плохо с иначе мыслящими людьми, иначе в смысле абсолютно искренне поддерживающих Путина и его действия, и верящими в пропаганду, если действительно вот с ними невыносимо, некомфортно, то я считаю, что ехать нужно в один конец.
Я хочу, знаешь, что вспомнить. Мы с тобой, я помню, в ноябре списывались, и ты мне сказала, что приняла окончательное решение о переезде, хотя ты и так очень долго уже про это думала, и тебе было некомфортно последние годы в Москве. Как ты его принимала, и что вообще вот стало какой-то вот такой точкой невозврата для тебя, что ты хочешь уезжать?
Точкой невозврата стало, ну, вот это эфемерное. У меня, на самом деле, в моей истории много каких-то интуитивных, эзотерических, может быть, даже кто-то скажет, таких очень категорий. Я просто стала чувствовать эту атмосферу, просто вот физически, что мне некомфортно с большей частью людей. При том, что, слава богу, в моем окружении таких людей нет. Но вот в целом, и, наверное, ближе к осени, я стала чувствовать, что это разделение уже невозможно. Что все те, кто говорит, я вне политики, я не интересуюсь, мы же не знаем, как там на самом деле. Я в целом согласна с такой позицией, но, наверное, это работало раньше. Это, во-первых, окончательно перестало работать. Во-вторых...
Моя хата с краю.
Да, я это все-таки так называю, да, абсолютно верно. То есть я не считаю, что это тот случай, когда можно вот так изолироваться. Наверное, осенью вот я прям почувствовала, что последний момент, когда уже нет времени думать, и вот этот вот снежный ком, когда просто интуиция, я не знаю, высшие силы меня вели, чтобы уехать, как раз вот случились в эти последние дни. Потому что я еще в январе купила билет в Калининград, и я думала, что как раз я, поскольку у меня там мама, бабушка, я уже тогда написала, что 22-го мы проснемся в другой России. И мне даже тогда некоторые говорили, даже те, кто адекватно, скажем так, настроен, что типа, ну нет, это нет, он просто как бы про ДНР, ЛНР, да, сказал. Но я уже, вот, ну, как бы 21-го, я уже окончательно понимала, что нет, он этим не ограничится. Хотя я билет в Калининград уже сдала 20-го.
20 февраля, да, ты имеешь в виду?
Да, еще до вот того, как началась сюда, потому что 21-го было, по-моему, первое обращение Путина.
То есть ты собиралась уезжать в Европу в марте, но потом случилось вот это знаменитое обращение Путина 21 февраля, которое для тебя уже абсолютно все точно прояснило, и ты решила уезжать срочно из России. Правильно я тебя понимаю?
Да, 27-го я должна была улететь в Калининград. Отменила поездку, решила лететь в Вену, поскольку 22-го Вена, Австрия вообще в целом сняла ограничения на наличие зарубежной вакцины. И вот тут начинается мистическая часть моей истории, потому что я на низком старте 26-го, в субботу, экстренно раздаю все вещи. Плюс еще, конечно, меня мама очень в этом поддерживала, хотя она в Калининграде, и, ну, в целом есть такое настроение из серии, что «а вдруг мы не увидимся больше никогда?» Даже
это
она
что?
Меня. Вот. Ну, а вдруг? Ну, все же может быть. Но даже она обычно, наверное, близкие или другую позицию занимает, что вот хоть как-то увидеться на прощание или еще что-то. Вот. Но тут она нет. Все, беги, беги. Она так переживала последний момент, пока просто я не приземлилась в Будапеште. Так вот, история по поводу, да, мистическая по поводу...
Да, мистическая история твоя. Ты должна была лететь в Вену.
В Вену, да. У меня был билет 27-го воскресенья в 3 часа дня. А поскольку суббота — это была такая глобальная распродажа. Ну, не только распродажа, я просто хотела нормально даже то, что я не распродаю каким-то там знакомым, просто отправить курьера, какие-то хорошие вещи раздать, которые я знала, им пригодятся.
Угу.
Просто чтобы как-то вот все было хорошо, насколько возможно, завершить какие-то мини-дела. И это вот все у меня происходило до 2 часов ночи. А я думаю, ну ладно, в принципе, я там часов 5 сейчас посплю, нормально, хорошо. Спокойно еще утром дособираюсь немножко и поеду в аэропорт. И тут я просыпаюсь между 3-4 часами ночи, там поспала буквально час, хотя у меня был выключен звук на телефоне, там виброрежим выключен, то есть абсолютная тишина. Я просыпаюсь и вижу 2 уведомления, даже больше, по-моему, 2, несколько пропущенных звонков от мамы, буквально вот там 5 минут до момента, как я проснулась. То есть меня уже не сам прям звонок разбудил, повторюсь, это важно в этой истории, а просто вот это вот предчувствие какое-то. И еще сообщение от друга, хотя не на эту тему, но просто в этот же самый период.
Угу.
Я перезваниваю маме, вообще не понимая, что происходит, и она мне рассказывает, что она тоже вот совершенно случайно проснулась. Она обычно ночью никогда не просыпается. Она проснулась, и что-то ее подтолкнуло проверить расписание. И вылета. Она заходит
расписание
на...
твоего вылета,
да,
из Москвы,
да,
в Вену.
Да, угу. Да, она заходит на сайт аэропорта, и там отмена моего рейса. Ну вот серьезно, я за час сна, я правда не понимаю. Я понимаю, что надо срочно что-то делать. Я не могу проснуться, наверное, где-то полчаса. Просто у меня дрожат руки. Я не могу купить никакой билет. Я смотрю, что есть из ближайшего возможного. Нахожу на 10 утра в Будапешт. Тоже, кстати, отличное решение было, потому что я сначала хотела часа на 3-4 дня были доступны билеты купить.
Mm-hmm.
И я думаю, ну я тогда хотя бы чуть-чуть посплю, потому что иначе вот сейчас я уже тогда не смогу, если на 10 утра рейс, мне лучше сразу лететь, сразу выезжать в аэропорт.
Mm-hmm.
Но я думаю, нет, сейчас нельзя спать вообще никак. Покупаю на 10 утра. Отдельная история, как не проходила оплата, как не получалось забронировать. Несколько раз слетала бронь, потому что прямо в процессе бронирования менялась цена. Мне ужасно повезло, потому что потом, после того, как я все-таки его купила, реально с 10 попытки, я не утрирую, да, у меня прям дрожали руки, потому что было ощущение, что все, вот если ты сейчас не улетишь хоть куда-нибудь, то не улетишь никогда. И, в принципе, да, интуиция не обманула. И после этого билеты уже по 400 тысяч стоили. Но я думаю, что кому удалось хотя бы по 400 купить, тоже несказанно счастливы, даже если это были последние деньги. Вот серьезно, я не утрирую. И я пока не приземлилась в Будапеште, пока не прошла паспортный контроль, я даже не могла поверить, что это происходит, и не радовалась. Потому что мой рейс в Вену, который должен был быть, самолет авиакомпании Люфтганза совместно с австрийскими авиалиниями, уже почти подлетал к Москве, и на полпути его развернули обратно. И поэтому я переживала. Даже когда мы уже взлетели, я понимала, что это еще может быть не конец, нас могут развернуть даже прям уже
обратно в Россию, да?
Да. Поэтому радоваться пока рано. Вот, и начинается, да, мое путешествие дальше в центр Европы. Вот сейчас через 1.5 часа у меня поезд в Вену. Кстати, уже надо выдвигаться. И на какое-то время я остаюсь в Вене у подруги моей. Подруги, она уже долгое время живет и работает вообще, в принципе, за границей, но в данный момент она в Вене. А затем у меня был план перемещаться постепенно в Швейцарию, поскольку там тоже много друзей. Мне хотелось там найти возможность работать. Да, у меня был первоначальный план еще осенью подаваться на какие-то гранты, учебы, стажировки и таким образом пытаться закрепиться, интегрироваться в европейское общество более активно. Но, опять же, в связи с последними событиями у меня появилась идея, ну, это даже не то чтобы идея, это какая-то вынужденная история, поскольку мне так повезло, мне Вселенная подарила шанс уехать в последний момент из России, ну вот буквально в последние часы. Я все-таки верю, что поскольку все это не случайно, и меня просто как будто кто-то вел, что в совокупности мне помогло оказаться сейчас в Европе. В связи с этим я чувствую какую-то ответственность, что я не просто должна думать как-то относительно своего первоначального плана, что буду пытаться искать работу по специальности. В общем, я чувствую ответственность, что я должна максимально использовать этот шанс, который мне подарила Вселенная. Mm-hmm. Что я должна сделать что-то действительно важное, что у меня сейчас есть возможность, находясь в Европе, сделать что-то хорошее для украинцев и для русских, кто уехал. И вообще, в принципе, насколько это возможно, способствовать миру и торжеству адекватности.
Я думаю, что многие сейчас нас могут слушать, и у них могут какие-то вызывать аргументы против срочного отъезда, как, например, у меня нет там сбережений, у меня нет накоплений, у меня нет контактов, у меня нет знакомых, а нас там не ждут, а что я там буду делать, у меня стабильная работа в России. Вот что бы ты ответила на эти аргументы людям, и как ты сама готовилась к отъезду? Может быть, ты можешь поделиться, рассказать про свой опыт, что для тебя здесь было важно?
Да, конечно, это все очень важные и весомые аргументы, и поэтому я уже говорила, не знаю, войдет это в финальную версию, потому что мы несколько часов с тобой вообще глобально разговариваем в эти дни, но я хочу сказать, что, опять же, если внутри формулируются по большей части аргументы против срочного отъезда, то все-таки, наверное, к этому стоит прислушаться, потому что я верю, что мы сами притягиваем как возможности, так и негативные сценарии, которые мы формулируем. И когда я думаю о том, что у меня все получится, даже условно с $1 евро, да, в кармане, то значит, я притяну такую реальность. Если человек будет думать, что он никому не нужен, то, ну, возможно, он даже такую реальность тоже притянет. Я понимаю, что это звучит очень эзотерически, но я даже еще более конкретно скажу. В моем случае я как раз в этот период не имела особо какой-то вообще никакой подушки безопасности. У меня нет недвижимости в России. Я тоже еще даже до войны я почувствовала, что стоит взять кредиты. Хотя в рублях. Хотя я к этому отношусь, ты знаешь, после разных ситуаций, очень, мягко говоря, с осторожностью. Но мне захотелось все равно это сделать, потому что, во-первых, какой-то такой типа НЗ. Хотя, опять же, я не считаю кредит НЗ, но в данном случае я перевела кредит. Сначала я думала, что это просто будут кредитные карты, которые будут лежать у меня в личном кабинете, и в случае чего я ими воспользуюсь, потому что, ну, я уже, находясь за границей, не смогу подать никакую заявку на кредит, mm-hmm. поэтому лучше сделаю это заранее. Но даже с кредитными картами, которые я думала, что я не буду трогать, я все равно их перевела сейчас в евро. И это тоже было очень правильное решение. Я успела по еще более-менее такому адекватному курсу, потому что я понимаю, что скоро рублевые кредиты, да, они превратятся, ну, в то, что будет, я думаю, очень легко выплачивать с европейскими зарплатами. Следующий момент, что касается там виз. У меня туристическая виза обычная. Она сейчас открыта на полгода. Но по правилам, как мы знаем, даже за эти полгода я могу находиться здесь максимум только 90 дней.
Да.
Но как бы я не знаю, как я смогу организовать этот процесс, во-первых, чтобы остаться, да, дольше, чем действует виза. Как найти работу при наличии только туристической визы, да, без разрешения на работу. То есть вопросов, конечно, масса, и я, опять же, понимаю, что это может быть очень нелегко. Но я верю, что в этой ситуации возможности найдутся. Но, опять же, я не могу призывать других людей рисковать так же, как и я. Потому что, хотя я считаю, что это риск оправданный в данной ситуации, но я понимаю, что позитивность мышления тоже у всех разная. И у меня, вот тоже мы с тобой говорили об этом, все равно, ну, есть некое преимущество в виде того, что я училась довольно много за границей, и у меня в резюме стоит там Хакамада, Горбачев, те люди, которые...
У тебя есть рекомендации от этих людей? Да.
Да, да. И поэтому, как бы, я всегда была за оппозицию некую. У нас нету, по сути, оппозиции, да, сформированной, но вообще за немножко другой взгляд на политику Путина. И поэтому в этом смысле у меня есть, наверное, такое преимущество, которое доказывает, что очень уже давно, уже 10 лет, я работаю на другой тип вообще людей.
Угу. Обнимаю тебя и очень надеюсь, правда, скоро увидеться, чтобы уже по-настоящему обняться и отпраздновать твой приезд. Все, целую тебя. Пока-пока.
Ты знаешь, многие наши слушатели рассказывают, что сейчас действительно есть большое количество людей, которые прям в панике ищут любые способы уехать, любые способы переехать. Давай вот еще одно сообщение на эту тему послушаем.
Ребят, привет. Меня зовут Егор. Я гражданин России и на данный момент живу в Турции. Сам я непосредственно от текущих событий негативной реакции не испытываю на данный момент. Но благодаря тому, что я занимаюсь помощью удаленщикам в переезде, в подборе страны, в легализации, в том числе в Турцию, я получаю довольно много обращений, и они меня пугают. Пугают тем, как люди обращаются, что они запрашивают, в каком они настроении это делают. Я наблюдаю обращения каждый день буквально следующего характера. Пожалуйста, мне нужна страна, чтобы туда уехать прямо сейчас. То есть уровень тревожности настолько высок, что люди задумываются непосредственно о том, чтобы уехать. Просто изъять себя физически из территории России и погрузить на любую другую территорию, не задумываясь о последствиях. И это меня беспокоит. Возможно, благодаря вашему подкасту удастся донести, что если такая задача есть, то решать ее нужно немного в другом состоянии, более в холодном и трезвом рассудке, и не торопиться, не бежать, не стремиться получить статус беженца, если есть хотя бы какой-либо выбор, хотя бы какая-либо другая опция, а она есть, их даже несколько, поэтому не стоит настолько сгоряча принимать решение о переезде, о выборе страны и о дальнейшем своем будущем.
Егор говорит о том, что очень многие люди, которые к нему обращаются, хотят уезжать ASAP, да, as soon as possible, вот прямо сейчас. Мне очень сложно здесь давать какие-то советы, потому что ситуация меняется каждый день, действительно. И ты не знаешь, что будет завтра. Но вот если неделю назад я успокаивала одну из своих подруг, которая с мужем и двумя детьми хотела срочно куда-нибудь переезжать, я говорила, что мне кажется, что лучше как-то все-таки к этому взвешенно подойти, посмотреть на варианты, собраться, то сейчас, когда мне позвонил один из моих друзей в совершенном таком паническом состоянии, ужасом в голосе и страхом, что могут начать призывать мужчин. Он прочитал это в посте одного из журналистов и потом там каких-то еще статей начитался. И мне здесь, я понимаю, что я не могу брать на себя даже такую ответственность и говорить ему, когда ему лучше уезжать, сейчас или через 3 дня. Ты что про это думаешь?
Я думаю, что паника — это, наверное, никогда она не способствует принятию каких-то правильных, взвешенных решений. Иногда люди, которые быстро уезжают, они сильно меняют свою жизнь, и это оказывается к лучшему, да? А иногда нет. И ты никогда не знаешь, какую карту ты вытащишь, да, в этой ситуации. И мы сейчас живем в ситуации такой неопределенности, что ты не знаешь, что лучше, уехать или остаться, да? Жители Киева 10 дней назад, если бы им скажи им, что происходит в Киеве и других украинских городов, наверное, большое количество людей приняли бы решение быстро уехать и остаться в безопасности. А может быть, большое количество людей не приняли бы этого решения, да, тоже по каким-то своим соображениям. То есть, мне кажется, что мы не можем не давать никаких советов, как во многих подкастах об этом говорят, да? Люди не дают советов.
Мы не даем советы, да.
Страна советов, да. Сейчас принято не давать никаких советов, а скорее делиться опытом. Я не знаю, как бы я поступила в этой ситуации, честно. Я могу сказать, что я, наверное, понимаю своих коллег-журналистов, и просто у меня, наверное, какая-то толерантность к аду, она на менее низких уровнях находится, поэтому я и уехала раньше. Кто-то остался и думал, что... В общем, дела как-то наладятся. Все стало только хуже. Так что каждый сам принимает свое решение. Мы можем, наверное, только рассказывать о том, что мы чувствуем как иммигранты, что другие люди чувствуют, как у них это получилось. И, наверное, будем делать больше выпусков в формате, куда можно уехать прямо сейчас, какие истории открыты, какие закрыты. Вот, наверное, только так. В общем, советов давать не будем.
Да. А у меня другая моя близкая подруга, которая как раз должна была лететь в Турцию, просто отдыхать на неделю, она купила билеты это еще месяц назад или даже чуть раньше. И сейчас отдыхать на неделю звучит как какая-то злая шутка, да? Но, тем не менее, собиралась она, и она отменила этот билет, потому что у нее другая позиция. Она не хочет оказаться за пределами страны, вдали от своих родственников и от своей понятной, стабильной жизни и работы. И она очень хорошо понимает, что может быть. То есть мы вчера с ней обсудили самые разные сценарии, которые могут быть. Она их осознает, но она говорит, что она к этому готова. И для нее вот этот островок стабильности как раз, ее московская жизнь.
Ты знаешь, мне кажется, что еще такая вещь. Никогда не поздно попросить о помощи психологической. Мне кажется, что многие методы, которые используют в психотерапии, они помогают разложить по полочкам какое-то решение, которое у тебя на языке, да, или на ногах, в паспорте, вот. И как-то немножко разобраться в себе. Не знаю, один час времени у нас всегда есть, чтобы притормозить, заземлиться и подумать. Не обязательно прямо сейчас бежать в аэропорт. Вот. Так что не хотелось бы панику нагонять. Тем не менее, очень многие наши слушатели рассказывают нам о том, что они сейчас как раз оказались за пределами России, хотя вроде бы не планировали никакого переезда, но задумываются об этом.
Давай послушаем.
Здравствуйте, меня зовут Яна. Я сейчас нахожусь в Португалии. Я родилась в небольшом городе Вологда и последние несколько лет жила в Москве. Но в начале этого года мы с мужем отправились в путешествие. Мы мечтали давно о том, чтобы путешествовать по Европе и потом вернуться в Москву, обосноваться и думать о каких-то других шагах и вещах. Я люблю Москву и люблю Россию, поэтому никогда не было мысли об эмиграции. Но сейчас, когда начали происходить события, возникает огромное количество мыслей, в том числе и эмиграции, и какая-то вина за то, что ты можешь быть в Португалии, там видеть море, или, может быть, тебе что-то нравится, или ты можешь ходить в кафе. В общем, стыдно получать от чего-то удовольствие.
Еще нам в этом выпуске было как-то важно зафиксировать наши ощущения. Мы с вами ими поделились, потому что мы находимся в другой стране и дико переживаем, а с другой стороны вроде как ничего не можем сделать. Но мы попросили еще наших друзей и коллег рассказывать о том, что они чувствуют, о чем они думают в эти дни. И я попросила Алену, которая в выпуске про то, как переехать в Польшу, рассказывала о том, как они с мужем перебрались в Польшу пару лет назад. Попросила ее рассказать о том, что она чувствует в эти дни. Мы знаем, что именно в Польше оказывается большое количество беженцев из Украины сейчас.
Как россиянка в Польше, я чувствую себя пока нормально. Никаких притеснений в мою сторону пока не было, но как-то уже стрёмно разговаривать по-русски, честно говоря. Мы помогаем, мы работаем волонтерами на ближайшем стадионе, распаковываем вещи, продукты, сортируем их по категориям, клеим коробки и так далее. И это как-то помогает отвлечься, потому что это какая-то деятельная помощь. И можно не какое-то время не читать новости. Вот, в Польше в целом есть случаи хейта и всякой агрессии по отношению к гражданам России и Белоруссии. Например, недавно белорусские ребята помогали, разгружали какие-то фуры с помощью для беженцев. В это время их машину с белорусскими номерами разбили битами. Как бы все на пределе, и, в общем, агрессия есть. Но я пока с этим не сталкивалась, надеюсь, не столкнусь. Короче, мы все в ужасе. Я не знаю, что делать, кроме того, что уже делаю.
Да, мне кажется, что вот как раз деятельная помощь, о которой говорит Алена, перевести вот свои переживания, да, и свой ужас в действие, это как раз очень хороший совет для всех. И я тоже своим приятелям, которые говорят, что я не знаю, как это все переживать, не могу оторваться от новостей, все время скроллю ленту, я говорю, что вот одно маленькое действие может помочь успокоиться, ну, какое-то полезное действие. Если есть возможность помогать беженцам, перевести деньги в фонды, но опять же, помнить про то, что это сейчас российские переводы с российских карт караются как госизмена, но можно найти способ перевести там, с помощью, не знаю, своего друга, который живет за границей, с его иностранной картой, если как-то договориться.
Да, наверное, каждый может что-то сделать в этой ситуации по мере своих сил и возможностей, даже если не находится в России.
Да. А я еще думала о том, как бы я себя чувствовала сейчас, окажись я в Китае. Я ведь сначала туда переехала, как ты помнишь, а потом из-за пандемии оказалась в Германии. Наверное, я себя чувствовала бы как на другой планете и в параллельной реальности какой-то. То есть твои близкие друзья находятся в России и Украине, а ты в совершенно каком-то другом мире. Мы созванивались с нашим другом из Шанхая, Джоном. Может быть, ты помнишь его как-то. Он давал интервью.
Да, который сидел в изоляции очень-очень долго.
Мне интересно, как себя чувствуют россияне, которые там оказались. У нас есть войс из Китая. Давай его послушаем.
Угу. Меня зовут Наталья, и я уже несколько лет живу в Китае. Китай немножко параллельная вселенная на данный момент. Никого не волнует Украина и Россия. Всех волнует вирус, и что у нас плюс 2 новых заболевших человека в городе. Но в целом и общем вопросы Тайваня, Гонконга, России с Украиной, они под негласным табу.
Нам было очень важно с Дашей поддержать всех, кто слушает наш подкаст, где бы вы ни находились, поэтому мы решили поговорить с психологом и позвали в наш выпуск психолога Юлию Морзе, которая много лет работает с экспатами, мигрантами, а также она работает на горячей линии поддержки. А раньше она поддерживала жертв домашнего насилия, а сейчас Юля говорит о том, что в основном на горячую линию как раз обращаются люди, которые вот переживают ужас. И я спросила Юлю, как мы все сейчас можем успокоиться, каким практикам мы можем обращаться, что мы можем делать каждый день для себя и наших близких, чтобы как-то поддерживать себя. Юля, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте. Да, с тех пор, как мы последний раз разговаривали, мир изменился.
Угу. Как вы себя чувствуете? Как ваше состояние эти дни?
Очень странно. Я бы сказала, что для меня это был совершенный шок. Да, когда я проснулась в пятницу и прочитала новости, по-моему, первое, что я написала моим друзьям, это я что-то, наверное, неправильно прочитала или неправильно поняла. И я бы сказала, наверное, что для всех людей, которые... Ну, мне нельзя, конечно, говорить за всех, но, по крайней мере, за всех людей, которых я знаю, с которым я разговаривала в эти последние 5 дней, утро пятницы было как проснуться в какой-то страшной книжке или в страшном фильме. Я думаю, что, может быть, из-за того, что мы все-таки не живем внутри российских реальностей, никто из нас такого не ожидал.
Вы разговариваете с людьми каждый день, помогаете им как психотерапевт, да, у вас вот горячая линия бесконечная. Расскажите, кто к вам обращается? Это эмигранты наши российские или это люди в России живущие? Или украинцы?
Угу. Я работаю на 2 горячих линиях. Я обычно работаю на горячей линии, куда обращаются русскоговорящие люди, попавшие в сложную ситуацию за границей. То есть, ну, обычно туда обращались жертвы домашнего насилия, там, каких-то личных сложностей. Они русскоговорящие, там было, всегда было много украинцев среди тех, кто обращался к нам. Просто потому, что получить помощь на языке, который ты понимаешь, проще, чем получить помощь на языке твоей новой страны пребывания. И эта линия, конечно, осталась. И туда сейчас звонят не по поводу домашнего насилия, а по поводу того ужаса, который приходится осознать. Да? То есть линия осталась, просто сменилась как бы проблема, тема ее. И также я сейчас работаю на линии, на психологической линии поддержки, которая помогает всем, кто говорит на русском, русским, украинцам, неважно. Ну, у нас есть украиноговорящие специалисты. Я хорошо понимаю по-украински, но говорить я не могу, поэтому ко мне направляют русскоговорящих людей, которые обращаются. Ну и плюс к этому, конечно, я бы сказала, наверное, 95% клиентов, которые у меня были за последние 2-3 года и до сих пор хранят мои контакты где-то там у себя в записях, наверное, 95% из них ко мне сейчас обратились с вопросом, как удержаться в своем уме, как не свихнуться, не сойти с ума, успокоить тревогу, пережить этот стресс, как вообще пережить это все. У многих из них родственники в Украине.
Мы с вами сегодня хотим поговорить именно про эмиграцию российскую. Да? Сейчас очень многие уезжают, многие из моих знакомых, друзей сейчас либо уехали, либо уезжают, пакуют чемоданы. Uh-huh. У вас есть такие клиенты, вот, которые сейчас вот в состоянии именно таком решиться или уже решились и переехали?
У меня есть, да, это несколько клиентов из Москвы, но я бы сказала, я сейчас им страшно сочувствую, потому что люди, которые прошли уже половину вот этого документального этапа иммиграции, оказались сейчас в том положении, когда уезжать некуда или нет возможности. Потому что, во-первых, многие страны перестали выдавать визы российским гражданам. Во-первых. Во-вторых, теперь не очень понятно, как они будут платить за границей. Вы же знаете, что Visa и MasterCard отзывают свои банковские системы, что SWIFT закрыл большую часть российских банков. И, скажем, повезло тем, у кого счет в Альфа-банке, и это относительно независимый банк, и он пока не в санкционном списке. Да, а люди, например, со счетами ВТБ сейчас оказались просто без денег. Ну, точнее, с рублями, но они не могут пользоваться картами и счетами за границей, например. И плюс ко всему, если их сбережения были не в мировых валютах, они сейчас обеднели раза в 4, насколько я понимаю, просто вот за эти 4 дня. И я знаю, что сейчас люди, которые, например, имеют за границей какое-то жилье, то есть они когда-то инвестировали в какое-то жилье, и это может быть просто что-то типа летней дачи. Я не имею в виду, там, купили гостиницу или что-то еще. Это какие-то квартиры на побережье, что-то еще, что они планировали себе для старости, и они взяли это в ипотеку. Сейчас они не знают, как эту ипотеку выплачивать. Ну, во-первых, она в 4 раза подорожала, а во-вторых, у них теперь нет физической возможности пересылать деньги за границу. Поэтому сейчас все, что касается иммиграции, это чудовищный стресс. Те люди, которые сейчас сидят на чемоданах, они на самом деле сидят на чемоданах и не понимают, они смогут завтра уехать. У моей дочери, которая сейчас находится в Москве, есть подруга, которая купила билеты на послезавтра, насколько я понимаю. У нее достаточно большая собака, и она не может ее бросить. Поэтому она говорит, я не знаю, я смогу лететь или не смогу. Вот, и вся как бы иммиграция, это что-то такое, планы на ближайшие 8 часов. Как потом изменится обстановка, никто не знает.
Давайте, наверное, разделим категории людей, да, чтобы было понятно, к кому обращаться. Вот те, кто уже переехал, им нужно начинать совершенно новую жизнь, да, в новых условиях, и в состоянии неопределенности. У многих из них, как вы говорите, либо нет средств к существованию, либо они обеднели, и им нужно что-то придумывать срочно здесь. Вот какие бы мы могли им дать первые рекомендации вот именно психологического характера? Что делать с собой, со своим состоянием вот в такой точке?
У людей очень разные положения, и, к сожалению, никакие психологические рекомендации не помогут с финансовой ситуацией. Ну, по крайней мере, in the short run, да, в короткой такой перспективе. Я бы, наверное, рекомендовала сейчас первое — это постараться как-то успокоиться. Потому что люди паникуют, а паника никогда ничего не упрощает. Именно под давлением паники и стресса мы принимаем самые неразумные решения. Но, во всяком случае, сейчас бы я бы очень рекомендовала не предпринимать никаких действий, если они, ну, действительно не вынуждены, вот прям вынуждены и очень срочные. Те, кто уехал, занимайтесь своими обычными делами, старайтесь удерживаться в своем обычном режиме. Если у вас есть работа, работайте. Если нет работы, ходите много гулять, старайтесь физически уставать. И хорошо понимаете, что этот временный период, он закончится. Mm-hmm. И тогда вы сможете принять какие-то более разумные и более сберегающие для себя решения.
Мы сказали, что нужно уставать, да, чтобы физически уставать. Это что может быть? Это может быть спорт, какая-то гимнастика, прогулки, вот как вы говорите, да?
Так как человек привык. Если вам приносит успокоение, там, мытье полов, стены, окон, прибирайтесь, да. Лично мне приносит успокоение печь пироги. Я уже скоро их на улице буду сдавать, потому что я 4-й день подряд как минимум 2 пирога пеку. Это доставляет мне какое-то такое вот результативное удовольствие. Очень важно сейчас получать результат от каких-нибудь своих действий. Спорт – хорошая штука для того, чтобы уставать. И если у вас спортивный зал – это рутина, это привычка, ни в коем случае не бросайте, ходите. Но если вдруг бросаться заниматься спортом, сейчас, пожалуй, не стоит. Делайте какую-то привычную для себя физическую работу. Копайте огород, сажайте кусты, много гуляйте, ну, например, да, бегайте, ездите на велосипеде, делайте домашнюю работу, как-то напрягайте свое тело, нагружайте свое тело. Тогда тело само по себе – тело вас вывезет, вам поможет. Заставит вас спать, например, сейчас у очень многих людей проблемы со сном, невозможно заснуть. Либо когда люди все-таки спят, ощущение такое, что во сне на них пахали. Да? То есть ты просыпаешься, и у тебя нет физического вот этого вот состояния выспанности. Да? Есть такое ощущение, что ты всю ночь как-то работал, да, и голова такая, как шерстью набитая, да, ватная голова. Вот эта тревога, которая утомляет, напрягает ваши мышцы даже во время сна. Поэтому если ваше тело за день устанет, физически устанет, да, то оно от включится, и вы хотя бы нормально проспите несколько часов.
Поняла.
Я бы еще очень рекомендовала тем, кто сейчас находится за границей, ну, по крайней мере, за границей, постараться ограничить чтение новостей. Не знаю, каким-то там 2-3-часовым временем. Не сидеть. Я сама себя поймала на том, что между консультациями я все время листаю новости. И они, конечно, одна ужаснее другой. Было бы очень хорошо читать эти новости, не знаю, во время обеда, читайте во время обеда советские газеты, да, и там, например, во время ужина, не читать новости перед сном, прямо вот перед сном, да, лучше перед сном пойти погулять на полчаса и постараться, лучше бы постараться не читать новости с утра, только когда вы проснулись. Хотя бы, не знаю, 15 минут посмотреть в окошко, поговорить с детьми, погладить кошку, погулять с собакой, выпить свою чашку кофе. В еще таком послесонном ощущении того, что в мире ничего не происходит.
Это очень важно вот для сохранения какой-то структуры, да, вот я много слышу про утренние рутины, что утро должно быть неприкосновенным.
Эти 15 минут минут помогут прожить день. Да. Вы знаете, мне сейчас, я когда это говорю, мне самой так страшно думать. Я очень сильно против того, что мы делаем вид, что ничего не происходит или что происходящее нормально. Я сама хожу и стараюсь своих знакомых убедить помогать пострадавшей стороне, не оставаться вот в этом прекрасном неведении. Но при этом у каждого из нас есть жизнь. Она продолжается. У нас есть семьи, о которых надо заботиться. У нас есть дети, которым родительский стресс добавляет к своему очень много. И это наша ответственность. Ну и плюс ко всему, знаете, если мы все выгорим сейчас за эти 5-6, там, 7 дней, за 2 недели, кто будет восстанавливать то, что сейчас происходит? Кто будет все это чинить, отвечать за это, выгребать из всего этого? Это все мы. Надо как-то сохранить себя до того момента, когда мы сможем быть полезны и сможем действительно что-то исправлять.
Сначала маску на себя, а потом уже помогать другим. Да.
Совершенно верно. Сначала маску на себя. Да, для меня это в самом начале моей психологической деятельности это было самое настоящее откровение, что если у тебя нет сил, ты не сможешь помочь никому. Поэтому маску на себя. Сохранять рутину. Сохранять... Не забывать принимать свои лекарства, если вы это делаете. Сохранять...
Вот я забыла, вы мне напомнили сейчас.
Я тоже принимаю утренние лекарства и напоминаю себе об этом. Сохранять... какие-то удовольствия, которые помогают вам чувствовать себя живым, физически живым человеком. Смеяться, хотя бы иногда, не знаю, смотреть какие-нибудь фильмы не про войну, читать книжки, отвлекаться, разговаривать с друзьями не о том, что происходит. Ходить на пляж, если вы в теплой стране, ходить на лыжах, если вы в холодной стране. То есть продолжать доставлять себе какие-то удовольствия, даже делая это через силу. Это очень важно. Это не значит, что мы делаем, если ничего не происходит. Это значит, что мы даем себе возможность дожить до того момента, когда мы на самом деле сможем что-то изменить.
Спасибо. Да, это очень ценные мысли. Вот про новости хотела вас спросить. Мне вчера моя подруга, которая живет в Калифорнии, писала, что она не спит, не ест уже с пятницы и все время читает новости, потому что у нее есть ощущение, что если она не будет читать новости, она потеряет некий контроль, хотя этот контроль тоже такой очень условный. И боится... быть неинформированной. Вот что с этим делать? Как отпустить вот эту тревогу, что если ты вдруг что-то не узнаешь, что-то страшно случится с тобой и твоей семьей?
Я надеюсь, что ваша подруга, ее семья, по крайней мере, в Калифорнии, а не в Украине.
Ну, ее семья в России, она сама переехала с мужем, живет в Калифорнии.
Я боюсь, что для тех, у кого семьи, близкие родственники или друзья сейчас находятся в Украине, этот контроль отпустить никак невозможно. Они действительно будут созваниваться там каждый час, обмениваться какими-то новостями. И это просто надо принять, как оно есть. Но если ваши родные и близкие сейчас в безопасности, то это надо делать, отключать себя от новостей, ну, просто силовым волевым решением.
Угу, просто заставлять.
Надо установить себе будильник, условно говоря, вы ставите себе таймер, я читаю новости, звонок прозвенел, я отключаюсь, иду заниматься какими-то другими делами. Потому что, к сожалению, то, что сейчас происходит, никак нам не подконтрольно. Никак.
Поговорим еще вот про ту группу людей, да, про которых мы начали говорить, уезжающие сейчас, вот мы им посвящаем основную часть нашего эпизода, наши друзья, коллеги, знакомые, вообще россияне, которые вот прямо сейчас собираются, пакуют чемоданы. Или думают уезжать или не уезжать. Вы сказали, да, что надо принимать решение на спокойную голову, прежде всего, да, я так вас услышала. А что это значит? Ну вот мне моя подруга говорит: Даша, а если вдруг мы не примем это решение сейчас, да, на волне паники, что-нибудь завтра случится с нами? Вот как здесь быть? Есть тут какая-то рекомендация?
Ну, смотрите, если люди действительно готовили эмиграцию уже какое-то время, они понимают, куда они едут, зачем они едут, на что они будут там жить, это одна история. Сейчас у них просто, ну, просто, сейчас у них затруднение с тем, чтобы реализовать свой план, да? Ну, и если план есть, мы понимаем, что эти затруднения сейчас решаются с помощью дополнительных финансов или там, не знаю, с помощью снижения своего образа жизни, но его все еще можно и имеет смысл реализовывать. Что, мне кажется, делать не стоит, это хватать чемоданы, паковать детей в подгузники и мчаться неизвестно куда с непониманием, как мы там будем жить. Угу. Я не думаю, что России сейчас угрожает какая-то реальная физическая опасность, военного вторжения или чего-то еще. И я не думаю, что... Безусловно, я полагаю, опасность угрожает тем, кто активно выступает на украинской стороне и на миротворческой стороне. Да? Им, я полагаю, угрожает, скорее всего, опасность административная со стороны государства. Вот этим людям... возможно, стоило бы подумать о своей безопасности. Но мне кажется, активно возражающие люди, они отдают себе отчет в том, что они делают, и я их очень уважаю.
У меня много таких друзей, да.
Я думаю, сейчас есть очень большая группа людей, которые испытывают отвращение к тому, что происходит, не хотят ассоциироваться больше с российским государством и уезжают на волне эмоций, а не на волне опасности. То есть эти люди обычно объясняют так. Я, в общем, давно чувствовала, что что-то неладно, я давно хотела уехать, я просто думала, у нас есть еще там 3-5 лет, мы хотели подготовить иммиграцию, но сейчас я вообще не хочу никаким образом ассоциироваться с российским государством. Да, я хочу перестать быть россиянином. Я не хочу перестать быть русским, но я хочу перестать быть россиянином. Знаете, эмоционально я их понимаю.
Да, это очень разумные люди, которые анализируют информацию, критически к ней относятся, взвешивают риски, я надеюсь, да.
Эмоционально я их очень хорошо понимаю, но дать дельного совета не могу, потому что антирусские настроения сейчас очень сильные. Вот в Европе, по крайней мере, где я нахожусь, антирусские настроения сейчас очень сильные. Люди, с которыми я разговариваю последние несколько дней, очень сильно подавлены тем, как они воспринимаются в других европейских странах. Я видела обращение русскоговорящих людей к англоговорящим людям, да, о том, что, например, русскоговорящих детей стали булить в школах.
Мне противно, мне стыдно.
То есть ты там, да, агрессор, ты русский, твоя страна отвратительна и так далее. Я слышала, не видела сама, но слышала, что некоторые магазины вывешивают вывески «русских здесь не обслуживают».
Да вы что, в магазинах?
Да, ну вешают вывеску на дверь «русских здесь не обслуживают».
Это маленькие какие-то магазины частные, видимо, да? Где...
Нет, конечно, конечно. Это небольшие сети, безусловно. Я сама живу здесь, я каждый день ухожу из дома, я ездила на демонстрацию в крупный город, я слышала очень много русской речи. Наверное, украинцев и русских там было, ну, наверное, почти поровну, я полагаю. И я сама не сталкивалась с тем, чтобы кто-то выражал какую-то словесную или несловесную физическую агрессию в мою сторону. Но я слышала о таких вещах, и поэтому я бы сказала, что отъезд на эмоциях, я очень понимаю этих людей, но мне кажется, им будет очень трудно сейчас. Каждый из нас, живущий за границей какое-нибудь, сколько-нибудь длительное время, имеет свой социальный круг общения. Среди местных людей, среди других экспатов, не русскоговорящих, я имею в виду англо, там, германо, франкоговорящих и так далее. И нас уже знают персонально, и нас воспринимают как представителей России, но не как представителей России-агрессора, что ли. То есть мы уже как бы существуем отдельно от России. Мы русские, но мы существуем отдельно от России. А людей, которые сейчас приедут в никуда, да, они будут, безусловно, изолированы. И это именно то самое внутреннее разрушение, которое мы сейчас все, как люди, ассоциирующие себя с русской культурой, с русским государством, будем испытывать.
Юлия, что нам с этим стыдом делать? И как нам пережить вот это к нам отношение, к русским здесь, в Европе и в других странах мира? Что нам делать? Что иммигрантам делать?
Оставаться собой. Оставаться собой. Оставаться русскими. Ну, нет. Я не могу дать рекомендацию для всех во всех ситуациях и одинаковую. Моя собственная защита, моя собственная стратегия, мой собственный способ выживать – оставаться собой. Я русская. Я всегда буду русской, и Россия всегда будет моей родиной. И я никогда не буду этого стыдиться. Но мне очень тяжело от того, что сейчас происходит, и я как могу, помогаю. Помогаю тем, кто страдает от моей страны. Я не думаю, что есть какой-то другой рецепт, честно говоря. Можно, конечно, я могу... Я дома разговариваю на английском. Я, конечно, могу и на улице разговаривать на английском, и только на английском. Окончательно перейти на английский. Активно и публично отказаться от своей национальной принадлежности. Ну, собственно говоря, я только разрушу ту часть меня, которая 50 лет говорила на русском языке и чувствовала себя частью русской культуры. Наверное, для кого-то это будет приемлемый выход. Но для меня нет.
Я вас очень понимаю. Потому что это же ты, часть тебя. Это значит отказаться от себя и предать себя.
Вот именно.
Ну, в моей системе координат.
Это очень тяжело, Даш. Угу.
Может быть, мы еще что-то можем сказать вот нашим слушателям. Нас слушают люди из разных уголков мира, но в основном это россияне, есть слушатели из Украины. Что бы мы могли сказать им, вот как нам все это пережить? Что вы говорите вашим клиентам? Есть какой-то универсальный рецепт? Как нам выстоять? Людям, которые за мир.
Знаете, наверное, универсальный рецепт вот какой. Истерика, агрессия, словесная агрессия, злость никогда никому не помогает решить никаких проблем. Невозможно не испытывать агрессии, будучи украинцем по отношению к русским сейчас. Ну, невозможно, да? Конечно, они испытывают агрессию по отношению к нам. И злость, и обиду. Нам, русским, которые не поддерживают, которые что-то пытаются предпринять, невозможно не испытывать чудовищного разочарования, обиды и боли, когда мы читаем украинцев в соцсетях, когда мы читаем эту агрессию, направленную на себя. Да? Но и поведение и украинской стороны, и тех русских людей, российских граждан, которые не поддерживают и пытаются что-то сделать против своего собственного государства, их чувства и их поведение нормальны. И это надо принимать. Если вы сейчас испытываете агрессию по отношению к другим людям, причины этого ясны, но реализовывать эту агрессию надо стараться где-то не с людьми. Колотить боксерскую грушу, плакать, кричать там в лесу и так далее. Надо очень постараться остаться человеком.
Юля, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Даша. Я очень надеюсь, что хоть кому-нибудь это поможет. То, что мы сейчас переживаем, чудовищный стресс, очень сильное давление, это нормально. То, что мы сейчас чувствуем себя разбитыми, никчемными, нелюбимыми, ненавидимыми, отвергнутыми, обиженными, убиваемыми, ну, вот на украинской стороне, да, это нормально, эти чувства надо признать, надо их себе сказать вслух, услышать самих себя, постараться понять, что это не персональная ненависть какого-то конкретного украинца по отношению к конкретной мне, русской, да, это когда человеку отрезают ногу, он кричит, он не может не кричать.
Ты знаешь, я вот сегодня даже, когда монтировала сообщения от наших друзей, от наших слушателей, я поняла, что у меня уже началось какое-то паническое настроение, хотя я как-то старалась держать себя в руках. Все-таки у меня маленький ребенок, дети все чувствуют. И, несмотря на то, что я постоянно скроллила эти новости, я пыталась как-то отвлекаться тоже. В общем, я как-то в это все погрузилась, и поскольку у меня родители гостят, они были с Машей, я поняла, что мне нужно как-то переключиться, пошла в бассейн, благо есть такая возможность. И спорт, правда, помогает. И еще, кстати, помогает какое-то время с ребенком проводить, потому что, ну, у ребенка всегда есть нужды какие-то бесконечные. Mm-hmm. Что-то приходится то готовить, то мыть попу, то укладывать спать, то развлекать, то успокаивать, то водить гулять и так далее. И ты в это как-то погружаешься, и ты оказываешься в таком детском мире, и ты не думаешь, да, ни о чем, потому что это обычно требует очень сильной такой концентрации. Вот это, конечно, тоже очень-очень помогает. Но вообще я хочу сказать, что чувствуются панические настроения. Вот сегодня мы узнали о том, что очень многие наши коллеги уезжают из России, и это очень грустно, страшно, печально и непоправимо даже, наверное, в каком-то смысле, но все равно мне кажется, что паника — это, может быть, не лучший спутник сейчас для всех. Если есть возможность, находите какое-то время подышать, находите время пообщаться с психотерапевтом, если есть какой-то дружественный специалист, можно найти на любом сервисе, о которых мы часто говорили в наших подкастах. И да, мне кажется, нужно заботиться о себе и, конечно, не забывать, что самые сложные времена сейчас у жителей Украины. И, конечно, наши проблемы в этом смысле — это какие-то такие проблемы белых людей, и даже как-то иногда неловко об этом говорить.
Да, я тоже все время говорю, что я просто, ну, не имею права здесь как-то сравнивать наши переживания и наше горе с тем, что переживают люди в Украине. Но, тем не менее, знаешь, я сегодня говорила со своим знакомым психологом, который живет в Праге и который много лет занимается темой насилия, и он написал такой интересный пост про то, что те люди, которые становятся свидетелями насилия, которые наблюдают за насилием в новостях или читают об этом, они также травмируются. Ну, то есть очень тоже травмируются. Мы не можем здесь сопоставлять уровень травмы, это и не нужно делать, да, но важно знать, что это тоже травма, и что тоже нужно очень бережно к себе относиться, что нужно дозировать получение информации, новостей, например, читать эти новости там, несколько раз в день, как я вот сейчас последовала совету и его, и совету Юли, читать новости, например, 2 раза в день. Не начинать день с этих новостей, потому что очень важно создать какое-то для себя безопасное пространство. Вот мы с Филиппом просыпаемся, у нас сначала йога, медитация, и мы стараемся даже про это не говорить. То есть мы, конечно, у обоих у нас первая мысль, когда мы просыпаемся. Ну, то есть невозможно про это не думать. Но мы...
Что произошло за ночь?
Да, да, но мы про это не говорим как будто бы по умолчанию, потому что иначе мы понимаем, что можно сойти с ума. И говорим о чем-то другом. Занимаемся йогой, медитацией, идем на прогулку, делаем завтрак, потом я уже читаю новости. И вообще, хорошая рекомендация сначала позаботиться о себе, а потом уже о другом, потому что если ты все время будешь отдавать поддержку, то ты сам закончишь. закончишься. И тогда ты ни другому не поможешь, ни себе. Поэтому мой совет... Хотя мы советы не даем, но, опять же, мой опыт говорит о том, что да, важно быть бережным к себе, друзья. И без паники.
Да, всем спасибо. Поскольку этот подкаст выходит, разумеется, без рекламы, без поддержки наших партнеров, что сейчас с подкастом будет происходить, мы вообще не знаем. Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь этим выпуском в своих социальных сетях.
Да. Всем мира, друзья, и услышимся скоро. Пока-пока.